Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги Евгения Николаевича Опочинина «Одни в старом доме» из православной детской библиотеки. Глава «Анисимовна воспитательница». Свой визит к примерной семье Перновых Анисимовна продлила до поздней ночи. Не знаю, с умыслом ли, желая наказать нас, или по забывчивости она не распорядилась обедом и не оставила ключей. Благодаря этому в нашем распоряжении оказались только молоко и черный хлеб. Их никогда не запирали. Голод, говорят, не тетка, и мы отлично пообедали, накрошив хлеба в молоко в общей чаше, совершенно наподобие того, как это делала бабушка, когда кормила собак. Мы нашли, что собачье кушанье очень недурно. Лиза подала нам деревянные ложки и такую же большую чашку из кухни. Вся посуда также была заперта. С непривычки пользование деревянными ложками было для нас трудновато, и мы то и дело проливали молоко на стол. Брат, однако, очень скоро освоился с деревянной утварью и стал есть вполне опрятно. Мне же это долго не удавалось, не повлекло за собой и по взаимному соглашению издание особого закона, по которому каждый из нас, пролив хоть каплю молока на стол, лишался очереди и должен был, положив ложку, ждать, пока другой съест две. Помню, это очень нас занимало. Чая нам оставлено также не было, да некому было и подать. Владимир и Леонид, не желая покориться старой ведьме, как они величали Анисимовну, ушли в Ярославль к братцу. А горничные были порабощены приживалкой и не смели ничем распорядиться. Оставался один Данилыч. Бедный старик был одинок на белом свете, как перст, и ему некуда было уйти. Но он, однако, не покорился приживалке и затаил к ней свирепую вражду. Лиза и няня Аксинья жили на покое и не смогли ни во что вмешаться. Тем не менее, если бы не эти добрые старухи, трудно сказать, что бы было с нами». К ночи мы с братом, полуголодные, забрались в диванную, и там вспомнили недавнее счастливое житье, невольно сравнивая его с неприглядным настоящим. Горе снова захватило нас в свои цепкие лапы. Теперь не сдерживался больше и Володя. Крепко обнявшись, мы плакали вместе, да так и заснули на кушетке. Нерадостное осеннее утро светило в окна, когда нас разбудил пронзительный голос Анисимовны. «Вставать пора! 9:00, а вы еще спите? Да и не раздевшись, в повалку, словно мужики!» — вопила она на весь дом. Мы живо встали и после долгой принудительной молитвы сели за чай. Увы, это не был наш обычный утренний чай. По-деревенски изобиловавший сливками, маслом, сдобными колобушками и прочими лакомствами. Сливки оказались для детей вредными и были заменены молоком. Для Анисимовны они, наоборот, должно быть, имели особо целительные свойства. Перед нею и только для нее стоял огромный старинный молочник со сливками. Хлеба нам полагалось только по кусочку, а масло лишь в награду за успехи. В чем, мы пока еще не знали, но скоро должны были узнать. Сам чай больше походил на простой кипяток и был налит в плохо вымытые чашки. Сахар давался по выдаче, как прислуге, по одному куску на брата. Все это нам было очень не по нутру, но мы решили покориться и терпеть. Ведь этого хотела мама, а для нас каждое ее желание было законом. После чая старуха велела нам остаться на месте и вышла в уборную, которую, к нашему великому горю, она сделала своим обиталищем. Впрочем, там она только спала, а любимым ее местопребыванием продолжал оставаться уголок между шкафом и лежанкой в детской, где стояло большое мягкое кресло. Там она сидела целыми часами, не сходя с места, и вязала нескончаемый чулок, вытянув вперед тонкую жилистую шею. Впоследствии этот уютный уголок мы прозвали «пещерой огнедышащего дракона», и он едва не сделался местом преступления, на которое нас толкнули бессмысленная злоба и постоянное преследование старухи. Но об этом в свое время. Итак, мы покорно сидели и ждали, каким новым сюрпризом одарит нас изобретательная приживалка. Ждать нам пришлось довольно долго. Наконец она явилась перед нами, одетая в серое шелковое платье матушки, с рукавчиками из тонких кружев на костлявых руках. Выражение лица ее было торжественным и важным. Положив на стол два одинаковых инструмента, похожих на ухваты в миниатюре, с отверстием между рогами в ручке и два больших клубка ниток, она откинула голову назад и обратилась к нам со следующей речью. «Давно известно, что праздность есть мать всех пороков», — возгласила Анисимовна. «В праздности забывают страх Божий, почтение к старшим, и становятся негодяями и злодеями. Пора и за ум взяться, делать что-нибудь полезное. Вот у Перновых все дети вяжут на рогульках шнурки. Просто приятно смотреть. Вот и такие крошки», — она показала рукой на аршин от пола, — «сидят тихо, смирно, не болтают, не смеются, не играют, а трудятся, работают. Истинно, как ангелы Божии». «А разве ангелы вяжут шнурки?» — с невинным видом спросил Володя. Но я видел, что он с трудом удерживается от смеха. Анисимовна ничего ему не ответила, только бросила уничтожающий взгляд и продолжала. «Почтеннейший Никодим Никодимыч, спасибо ему, посоветовал мне это занятие и для вас. Даже и рогульки дал собственной работы. И вот что я вам скажу. Всякий день вы должны мне связать каждый по два аршина шнурка. Не исполните этого урока, пеняйте на себя, будете без обеда. За каждую шалость и непослушание, неуважение к старшим, аршин прибавки. Если который-нибудь из вас не успеет вывязать урока днем, будет работать и ночью», — закончила с угрозой старуха и подала нам прогульки. На ручках этих безобразных инструментов должно быть самым благочестивым Никодимом. Самим благочестивым Никодимом была выведена нравоучительная надпись: «Полезный труд, глава всему, пониже кланяйся ему». Преподав нам на первый раз, как нужно пользоваться рогульками, Анисимовна удалилась и скоро уехала с Агеем доканчивать визиты соседям, оставив нас за полезным производством никому не нужных шнурков. Мне совершенно не давалось вязание шнурков, и я, наверное, целыми неделями сидел бы без обеда, если бы не брат. Он быстро постиг это немудрое искусство и работал с необыкновенной быстротой, успевая каждый день заканчивать не только свой, но и мой двухаршинный урок. И вот побежали дни и недели за этим интересным, в кавычках, и полезным занятием, чередовавшимся с чтением псалтыря по кафизме в день, которое нам с братом даже нравилось. Жаль только, что все другие книги были изъяты из нашего обихода. Анисимовна утверждала, что они кружат голову и наводят на грех. Черный шкаф и комод под ним, даже сундук со свитками и старинными книгами были заперты на все замки. Хорошо еще, что предусмотрительность приживалки не коснулась подвалов, и мы временами находили там такие образчики старой литературы, как «Флорианова повести», «Чтение по сердцу человека нечувствительного», изданное в 1774 году по соизволению королевскому, и кое-что еще. Между тем наступила зима. Яркая белая пелена всюду закрыла осеннюю грязь и побуревшую траву на лугах. Опушенные инеем деревья в нашем саду задумчиво смотрели в окна. Краснозубые снегири перескакивали с ветки на ветку и манили на волю, а мы безвыходно сидели дома. Гулять нас не пускали. «Еще простудитесь!» — мотивировала эту тираническую меру приживалка. «Отвечай за вас после перед маменькой!» А сама Анисимовна очень хорошо проводила время. Каждый день Агей подавал к крыльцу лошадь, и она, облачившись в матушкин лисий салоп, отправлялась в гости к соседям-помещикам или кому-нибудь из зажиточных мужиков. Больше всего она дружила с деревенскими богачами. Они, думая когда-нибудь получить от старухи выгоду, угощали ее во славу. Агей рассказывал со смехом застольной, как она, завидев богатый дом, при проезде через деревни, то и дело командовала ему, шепелявя на всю улицу: «Приворачивай, тормози!» Чаще и чаще мы стали замечать, что и кучер, и барыня, в кавычках, возвращались сильно навеселе. Бывало, вернувшись из такой поездки, Анисимовна велит подать самовар и, разливая чай, не замечает, что льет из чайника не в чашке, а по всему столу. Случаи, когда она забывала распорядиться для нас обедом, стали повторяться все чаще и чаще, и, бывало, мы целыми неделями питались одним молоком. Ключи от всех хранилищ она увозила с собой, и только благодаря нашей доброй старой Лизе мы не оставались без чаю. Она уводила нас к себе в каморку и там усаживала за самовар, угощая черными сухарями. Между тем время все шло и шло, и наступали веселые для большинства детей и печальные для нас дни праздника Христова. Дни праздника Рождества Христова. К этому времени Анисимовна, видя, что вязание шнурков недостаточно стесняет нашу свободу и что мы по-своему пользуемся ее постоянными отлучками, решила бросить эту затею, заменив ее более простым и надежным способом ограничения свободы наших действий. Видя нашу постоянную покорность и объясняя ее только тем, что она сумела внушить нам страх, жестокая старуха ошибочно заключила, что мы не будем возражать, если она попросту запрет нас где-нибудь в укромном месте. Однако она не решилась на эту меру прямо, а прибегла к обману. Случилось это таким образом. Надо сказать, что у нас в доме была довольно большая кладовая с тяжелой дверью и замком вроде тех, какие бывают у сараев. Вот эту-то кладовую Анисимовна и избрала местом нашего заключения. Однажды, это было, если мне не изменяет память, дня за два до рождественского сочельника, старуха против обыкновения ласково позвала нас в эту кладовую и попросила помочь ей достать с полки медные формы для заливного. Мы, как все дети, любили такие поручения и охотно отправились в кладовую. В то время, как мы возились там, доставляя формы, Анисимовна поспешила выйти, замкнув за собой дверь тяжелым замком. Ничего не подозревая, мы, возвращаясь с формами в руках, подошли к двери, попытались отворить ее, но, увы, она была заперта. «Отоприте!» — крикнул Володя, еще не подозревая умысла и думая, что нас заперли по ошибке. «Зачем вы заперли? Ведь мы здесь!» Злобный смех послышался за дверью. Тогда брат, бросив на пол формы, стал изо всех сил бить ногами в дверь и кричать: «Отоприте! Ведь здесь холодно! Отоприте же!» «Ничего!» — послышалось спокойное шепелявенье Анисимовны. «Не замерзнете! Посидите смирненько! Приеду назад, выпущу! А будете шуметь, всю ночь продержу под замком». И целый град брани посыпался на наши головы. Вы слушали страницы книги Евгения Починина «Одни в старом доме». в цикле передач «Детям о Боге». Продолжение следует.